В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Главные темы. В МЧС России сообщают об увеличении площади лесных пожаров. Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня разыгрываются 14 комплектов наград. День военно-морского флота и современное состояние российского военного флота. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Время свободы». В нескольких регионах России сохраняется режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Наиболее сложная ситуация, сообщают в МЧС в Томской области. Горят также леса в Красноярском крае, Туве и Республике Хакасия. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В самом Томске заметно улучшилась ситуация с дымом от лесных пожаров. Аэропорт возобновил нормальную работу, большинство рейсов выполняется по расписанию или с небольшими задержками. С подробностями из Томска наш коллега Сергей Скворцов.
Я разговаривал с человеком, который только что вот вернулся из Верхнекетского района. Там есть такой поселок Степановка. И он оттуда приехал на машине, сказал, что там все в чаду, и буквально на расстоянии там 10 метров ничего не видно. То есть леса горят, горят очень сильно. Что касается Томска, то позавчера обстановка здесь была достаточно тяжелая, потому что стоял достаточно такой густой смог. С утра, что называется, прояснилось. Смог сохраняется, но он стал слабее. Это, видимо, связано тем, что переменился ветер, и поэтому дует уже не с той стороны, где горят леса на территории Томской области. Шла информация, что силами МЧС, причем привлеченными извне, не только из области, вылито огромное количество тонн воды на горящие леса.
Это был Сергей Скворцов. Пресс-служба Главного управления МЧС по Томской области сообщает, что площадь пожара в регионе составляет почти 10 тысяч гектаров. За сутки она выросла на 15%. На вопрос «Радио Свобода», почему продолжает увеличиваться площадь пожаров, заместитель начальника Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун ответил так.
Количество пожаров осталось прежнее. Если по площади вы отмечаете, что есть прирост, но это связано с тем, что у нас есть пожары крупные, которые сейчас еще на локализацию не стоят, а у них там, конечно же, прирост есть по площадям. Но, если вы обратите внимание, то у нас порядка 14 пожаров, из них 7 крупных локализованы. Локализация у нас по площади практически составляет больше 50%. Это очень важно. Это говорит как раз об эффективности применения авиации, которая у нас сейчас сосредоточена в области. В общей сложности у нас 19 судов задействовано. Из них вот 4 У-76, это с ВАПами, 4 у нас самолета Б-200 ЧС, вертолет Ми-26 с ВСУ и остальные у нас вертолеты Ми-8 с ВСУ. Если брать вот в количественных показателях, за сутки, вот прошлые только, у нас было 97 сливов, это свыше 1200 тонн. Вот эти сливы, они не в холостую, они свой эффект дают. У нас стало очень большое количество пожаров на локализацию, и сейчас вот осталось нам дождаться, а это такое правило, поднятия вертолетов для того, чтобы сверху обследовать пожары и убедиться, что они точно потушены.
Это был Михаил Бегун. Одна из причин пожаров – небывало засушливое лето, считают эксперты. С другой стороны, неспособность справиться с огненной стихией связана с теми переменами, которые произошли в лесном хозяйстве Томской области, говорит директор музея леса Николай Байдин.
Если ситуация пожарная сложная, так объединялись все или авиаохрана, и лесозаготовители, и лесохозяйственники, все единым фронтом вели борьбу. А сегодня, понимаете, пока это разберутся, кто кого куда. Да я еще говорю, что в лесников вообще-то никого. 3 с лишним тысячи работали в управлении лесного хозяйства, а сейчас 480, и в основном-то это те остались люди, которые с портфелями ходят. А тушение пожаров оставили за базовые тонны охраны лесов, а лесничество остались, это не ваше дело. Если раньше предприятие было лесозаготовительное, то они снимали все, прекращали всю работу и тушили пожар. А сейчас ни дорог в лесу нет, все заросли, ни лесозаготовительных предприятий крупных нету. За 9 миллионов готовили в области, а сейчас готовят 1 миллион с небольшим. Вот это тоже отражает. Тем более захламленность увеличилась из-за лесосек, потому что рубится сейчас так, вырубил, лишь бы взять 2 бревна, остальное бросили. А это же все горючий материал, высохло, горит, тушить очень сложно.
Это был Николай Байдин. Критическая ситуация со стихией возникла и в соседних с Томской областью регионах. На территории Красноярского края зарегистрировано 89 лесных пожаров на площади чуть больше 12 тысяч гектаров. На тушении задействованы более 1500 человек, около 200 единиц техники, 15 воздушных судов. В субботу исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко сообщил журналистам, что количество пожарных будет увеличено почти в два раза до 3000 человек. Горят леса в Туве и Хакасии, правда, в меньших объемах, нежели в Красноярском крае и в Томской области. В результате принятия нового лесного кодекса 5 лет назад охрана лесов, по сути, была ликвидирована, убежден руководитель лесного отдела Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Это, в общем, вполне подтверждается официальной статистикой, то есть количество людей, которые у нас заняты в лесном хозяйстве, за время действия нового лесного кодекса сократилось в 4 раза. А количество людей, на которых хотя бы в какой-то степени возложены функции по охране лесов, уменьшилось в 6 раз. То есть леса фактически стали такой огромной беспризорной территорией. Поэтому, когда начинает гореть сильно, оперативно мобилизовать на борьбу с огнем некого. Ну, не то, что совсем некого, почти некого. Поэтому ситуация очень быстро выходит из-под контроля, а дальше уже она нарастает с каждым днем. Та интенсивность пожаров, которую мы видим в этом году, она многократно превышает тот уровень горимости лесов, который исторически сложился на этой территории. То есть потери лесов, упрощение лесных ландшафтов будет, скорее всего, иметь катастрофический характер, а этот год по количеству пожаров станет, если не самым тяжелым для лесов России за всю последнюю историю, то одним из самых тяжелых.
Это был Алексей Ярошенко. В общей сложности лесные пожары полыхают в Сибири на площади более 23 тысяч гектаров. При этом наиболее сложная ситуация остается в Томской области. Об этом заявляют в МЧС России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. В Дагестане в городе Кизляре убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномортранснефть» Сайгид Сайпуддинов. В горном Бадахшане таджикские спецслужбы проверяют информацию об угрозе подрыва плотины на Сарецком озере в горах Памира. В Сирии правительственные войска сегодня активизировали наземные и воздушные наступательные операции против повстанцев в городе Алеппо на севере страны. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Аудит для вузов, общественный или государственный? Как измерить качество высшего образования? Почему работодатели не могут определить профессиональные компетенции? Федеральная служба по надзору в сфере образования оценить результаты обучения, а преподаватели разобраться в контрольно-измерительных материалах. Все это выясняем в классном часе «Свободы» сегодня в 9 часов вечера. Сегодня в России отмечается День ВМФ. О том, какие праздничные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге и о состоянии военно-морского флота России, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
День военно-морского флота традиционно отмечается в Петербурге и других приморских городах, имеющих военные базы Западного военного округа, в Кронштадте, Балтийске, Североморске и Северодвинске в последнее воскресенье июля. В Петербурге этот день начали отмечать еще в субботу мемориальным рейсом 4 теплоходов, проводящимся в память о моряках-подводниках, погибших как во время войны, так и в мирное время. В этом рейсе из Невы в Финский залив приняли участие ветераны, члены их семей, офицеры ВМФ. Всего около 600 человек. Воскресные мероприятия длятся с утра до вечера. Церемония возложения цветов к памятнику морякам и создателям российского флота у крейсера «Аврора» до праздничного фейерверка. Особенность парада этого года – участие ветеранов военно-морского флота, впервые выстроившихся в парадном строю на борту ледокола «Красин». После митинга у «Медного всадника» и военно-морского парада во второй половине дня все желающие могут посетить празднично убранные корабли Балтийского флота, стоящие в акватории Невы. Пройдут праздничные концерты днем в Большом концертном зале «Октябрьский», вечером бесплатный концерт на стрелке Васильевского острова, после которого со стен Петропавловской крепости будет дан салют. Российскому военно-морскому флоту впервые за много лет дана надежда на возрождение, говорит капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.
действительно предприняты серьезные, реальные шаги по возрождению флота и по строительству, это, наверное, самое главное, новых кораблей. И не только будут строиться новые корабли, но те корабли, которые еще недавно были выведены в резерв, и многие на них поставили крест, в том числе и наши бывшие потенциальные враги, а ныне потенциальные союзники, они тоже будут возрождаться. Это прежде всего связано с введением в строй тяжелых атомных ракетных крейсеров. Безусловно, эти корабли еще послужат Отечеству, и их наличие в составе флота дает нам возможность называть этот флот океанским. Планируется ввод в строй не только нового поколения ракетных подводных крейсеров с баллистическими ракетами, которые составляют основу группировки морских стратегических ядерных сил, но и дизельных, точнее, неатомных подводных лодок с невоздухонезависимой энергоустановкой, другое название — это двигатель Стирлинга, то есть те лодки, которые являются совершенно необходимыми нам на Балтийском и Черном морях, как малошумные, боеспособные и имеющие аналоги в мире. По поводу строительства новых крупных надводных кораблей и авианосцев, на сегодня дело понятно, что строить авианосцы — это нам дорого и накладно. Вопрос по Мистралям. Принято решение закупить 2 во Франции, а еще 2 будут построены у нас. Особо порадовало то, что всегда у нас было в загоне, это развитие инфраструктуры флота. Построить Мистраль-то можно, но для него должны быть и причалы, которые обеспечивают на него подачу воды, пары, электроэнергии и так далее. И вот эта инфраструктура, она теперь развивается параллельно с кораблями. Раньше такого не было.
По мнению Игоря Курдина, социальные проблемы в военном флоте все еще очень серьезны. Улучшилось положение пенсионеров, но не действующих офицеров.
После ликвидации всех льгот, а их было достаточно много, и в результате, допустим, даже в санатории Северного флота, где всегда отдыхало много действующих офицеров, видите, были большие льготы по оплате путевок, бесплатная дорога, а теперь в этих санаториях только пенсионеры, потому что они могут себе позволить, а действующие офицеры не может, потому что для него это слишком накладно. Монетизация льгот офицерскому составу привела к реальному уменьшению доходов офицеров. А то, что у нас когда-то был переизбыток офицеров, и многие молодые лейтенанты вынуждены стоять на штатах контрактников, то есть ему не платят за офицерское звание, так он остается вечным лейтенантом. То есть вот эта неразбериха, которая произошла, она должна быть исправлена. Я понимаю, что совершить ошибку просто, а вот исправить ее тяжело, но для этого в первую очередь должна быть воля для того, чтобы реально все стало на свои места так, как это положено, а не так, как мы слепо скопировали наших потенциальных союзников нынешних.
Не слишком радужно смотрят на перспективы ВМФ вице-адмирал запаса, бывший командир Беломорской военно-морской базы Северного флота Олег Трегубов.
Морякам не хватает кораблей. Сейчас единственная проблема — это то, что вот этого необходимого количества у нас просто нет. Мы пытаемся там что-то такое развивать, но находимся в начальной стадии процесса. И те корабли, которые были, действительно мощные, акулы, БГРМ, подводные лодки и так далее, они потихоньку, значит, акулы уже умерли, БГРМ там потихоньку умирают, а новые, они еще только пытаются, значит, там образоваться. И всей этой армады у нас нету просто.
По мнению Олега Трегубова, несмотря на огромное финансирование, обещанное российскому военно-морскому флоту, на восстановление морской мощи государства потребуется еще десятки лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Румынии сегодня проходит референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий президента страны Траяна Бесеску. Политический кризис в Румынии вызван обвинениями партии правящей коалиции в адрес президента. Полномочия главы государства временно переданы представителю правящей коалиции Крину Антонеску. Бесеску, партия которого сейчас находится в оппозиции, заявил, что стал жертвой коррумпированных политических оппонентов. О референдуме мой коллега Валентин Барышников побеседовал с бухарестской журналисткой Анной Динуц.
Каковы проступки президента Траяна Бесеску, что его подвергают импичменту?
По высказыванию нынешнего премьер-министра Румынии Виктора Понта, который выражает мнение, находясь сейчас у власти коалиции, которая носит название «Социал-либеральный союз», нарушил Траян Басеску следующие вещи. Он неоднократно нарушал Конституцию Румынии, и также он создавал препятствия для нормальной работы как правительства, так и парламента Румынии.
Как долго длится уже политический кризис?
Последняя фаза политического кризиса длится с начала мая, когда к власти пришло правительство той самой структуры, о которой я вот только что сказала. До этого Румынии руководили правительства, которые были полностью подчинены Басеску, будь то правительство под руководством Эмиля Бока, это был премьер от пропрезидентской либерально-демократической партии, который был президент, неоднократно переназначал премьером, несмотря на сложное экономическое и политическое положение в стране, несмотря на недовольство народа, несмотря на то, что в январе месяце были очень серьезные возмущения на университетской площади в Бухаресте и по всей стране, как политикой правительства Бока, так и самим президентом Басеску. То есть, собственно говоря, тогда было очень громко сформулировано требование отставки правительства Бока и отставки президента Басеску.
Сейчас, согласно социологическим опросам, как велико число людей, выступающих за отставку, за импичмент президента Басеску, и сколько у него есть сторонников?
Опросы общественного мнения, которые проводились, скажем, в течение последних 10 дней, 2 недель, в принципе, цифры в них примерно одинаковые. Речь идет о том, что принять участие в референдуме предполагают более 52% людей, которые имеют право голосовать, при том, что Конституционный суд утвердил положение о том, что референдум будет признан действительным при явке 50% избирателей плюс один голос. Из этих людей, предположительно, около 70% предполагают голосовать за отставку президента, и примерно 23% сейчас говорят о том, что они будут голосовать против отставки президента. Пропрезидентская партия, находящаяся сейчас в оппозиции, приняла решение бойкотировать референдум. Они будут пытаться его сорвать, снижая явку. Хотя подобная мера является антиконституционной.
То есть я правильно понимаю, что сейчас сторонники президента, не рассчитывая на то, что они могут победить в ходе референдума, пытаются просто его сорвать, чтобы таким образом избежать импичмента Басеску?
Именно так.
В случае, если Басеску будет отстранен от власти, что предстоит Румынии?
Румынии предстоит очень сложный период выхода из того экономического и политического завала, в котором она оказалась. Правительство, которое пришло к власти в мае месяце, во-первых, выяснили, что практически все средства, которые находились в распоряжении бюджета, есть только на бумаге. Реально этих денег нет.
С бухарестской журналисткой Анной Денуц беседовал мой коллега Валентин Барышников. В законодательном собрании Санкт-Петербурга подготовлен законопроект, в соответствии с которым в городе запрещается проведение почти на всех центральных площадях, проспектах и улицах митингов, шествий и других акций протеста. Это событие, ставшее одним из центральных на минувшей неделе, однако не повлияет, по мнению активистов оппозиции, на протестную активность недовольных горожан, особенно накануне 31 июля, рассказывает Виктор Резунков.
25 июля стало известно о том, что комиссия по вопросам правопорядка и законности законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила депутатам внести изменения в городской закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. В соответствии с этими предложенными поправками проводить какие-либо акции протеста запрещается на площадях Дворцовой, Исаакиевской, Растрелли, Сенатской, Сенной, Казанской, Конюшиной, Манежной, Восстания и других, то есть практически на всех площадях Петербурга, на которых принято традиционно проводить акции протеста оппозиции. В черный список попали почти все скверы и парки города, расположенные в историческом центре, крупные проспекты, улицы и бульвары. Предлагается запретить демонстрации в местах, расположенных ближе 200 метров к железнодорожным вокзалам и платформам, автобусным и морским вокзалам, аэропортам, а также ближе 50 метров к зданиям, занимаемым органами государственной власти, прокуратуры, комплексу Константиновского дворца, Смольному, Таврическому дворцу, зданиям консульств, зданиям религиозного назначения. Причем запрет не будет распространяться на те мероприятия, инициаторами проведения которых будет являться городская власть. Депутаты из оппозиционных фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга возмущены законопроектом. Максим Резник, депутат из фракции «Яблоко», намерен со своими коллегами сделать все, чтобы такой репрессивный закон не был принят.
С моей точки зрения, эти инициативы находятся в общем русле реакционных инициатив на федеральном уровне, связанных с максимальным ограничением прав и свобод граждан. Это касается и закона о митингах, и закона об НКО, и целого ряда других инициатив, связанных со свободой слова в интернете. Думаю, что в этом смысле не удивляться не приходится. Что же касается, как будем с этим бороться, будем бороться обязательно, будем использовать все возможные парламентские процедуры, если потребуется, как сказал мой коллега Борис Вишневский, будем обращаться в суд, и, будем сказать, другие формы для возможности выражения позиции, которые занимают граждане в нашем городе. Существует такая форма, как встречи с депутатами, например, пока она еще никак не ограничена законодательством, и думаю, что мы будем просто чаще к ней обращаться.
По мнению активистов так называемой несистемной оппозиции Петербурга, принимаемые на федеральном и региональном уровнях в последнее время репрессивные законы никаким образом не повлияют на уровень протестной активности оппозиции. Лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев, наоборот, убежден в том, что чем больше будет проявляться запретительных законов, тем больше протестующих граждан будет выходить на улицы и площади городов. Особенно, по мнению Андрея Дмитриева, это касается акции «Стратегия 31», которая, как ожидается, 31 июля пройдет в Петербурге у Гостиного двора.
Мы полагаем, что принятие поправок в закон о митингах, ужесточающие наказание за участие в общественных акциях, а также другие инициативы, ограничивающие политические свободы граждан, не только не отменяют необходимость стратегии 31, но, наоборот, усиливают ее актуальность. Общество должно сопротивляться тому, что происходит. Общество должно сопротивляться наступлению на наши права, которое после президентских выборов развернулось невиданной силой. И поэтому сегодня особенно необходимо выходить по 31 числам на эти акции в защиту 31 статьи Конституции, которую сейчас пытаются власти по факту отменить. И, безусловно, это и будет нашей реакцией на ужесточение закона о митингах. То есть мы будем выходить, будем показывать, что мы не боимся этих штрафов, не боимся обязательных работ там и всего прочего, чего они там напринимали. И второй повод – это, конечно, инициатива «Единой России» в Петербургском законодательном собрании о том, чтобы запретить еще и во всем центре города практически проведение массовых акций. Вот там выставлен целый большой список центральных улиц и площадей, где они хотят запретить нам митинговать. Я думаю, что петербуржцы тоже должны показать, что мы с этим не согласны, и что это наш город, и мы будем митинговать там, где считаем нужным, чего бы там единороссы не принимали. Нам в течение нескольких лет уже, пока проходит стратегия 31, очень часто говорили, что да вы не тем занимаетесь, да это ерунда, эти проблемы людей не волнуют, людей волнует там социалка, что-то еще, а какая там конституция, какие там права человека. Говорили нам в том числе наши коллеги из других оппозиционных движений. Ну вот, дождались в итоге того, что политические свободы накрываются медным тазом, и 31-я статья Конституции по факту отменяется. Поэтому как никогда актуально сегодня отстаивание прав вот этих на свободу собрания, и поэтому 31 числа в 6 часов вечера активисты «Другой России» и другие организаторы акции выйдут к Гостиному двору. Мы надеемся, что петербуржцев придет много, потому что если мы сегодня нашу свободу не отстоим, то дальше гайки будут закручивать еще сильнее.
Так Петербург готовится к 31 июля, несмотря на принимаемые Госдумой и городским законодательным собранием Санкт-Петербурга законы. Виктор Резунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня 18 часов. Слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Свобода» в кафе «Март». Тема: нужны ли волонтеры жителям Крымска, нужна ли власть жителям Крымска и волонтерам. Ведет программу Елена Панайлова.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. Участники акции держали флаги с исламской символикой и плакаты «Оборотни в погонах имитируют борьбу с терроризмом, требуем освободить невинных мусульман». Пикетчики поддержали протестное обращение к президенту Татарстана Рустаму Миннеханову. В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщает МЧС России. По данным ведомства, за сутки площадь пожаров в этом регионе возросла почти на 16%. В дагестанском городе Кизляр убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномортранснефть» Сайгид Сайпудинов. Его тело было найдено сегодня утром в его автомобиле. В горном Бадахшане таджикские спецслужбы проверяют информацию об угрозе подрыва плотины на Сарезском озере в горах Памира, сообщают российские агентства со ссылкой на источники в силовых структурах Таджикистана. Оппозиционный Сирийский национальный совет призвал Совет Безопасности ООН срочно обсудить ситуацию в городах Алеппо, Хомс и Дамаск, где идут ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. В заявлении говорится, что режим Башара Асада готовит массовую расправу над сторонниками оппозиции. К Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни, приехавший с визитом в Израиль, заявил, что поддержит эту страну в случае принятия решения применить военную силу, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия. В Румынии сегодня идет голосование на референдуме по вопросу об отставке президента страны Траяна Бесеску.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, стали известны первые сегодняшние олимпийские чемпионы. Их вам представит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, россияне участвовали в награждении?
В награждении россияне не участвовали, а чемпион определился пока только один. И, как неожиданно, замечу в скобках, это китайский спортсмен, вернее, спортсменка Го Вэньцзюнь. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Очень драматично шла борьба. Селин Габриэль из Франции была на первом месте до последней серии выстрелов, и вот самым последним выстрелом она, ну, можно сказать, промахнулась для обычного человека, хотя выстрел был неплох. Но Го Вэньцзюнь просто великолепно попала в самый центр мишени и обошла француженку. А француженка устроили ей перестрелку за второе-третье места вместе с украинкой Аленой Костевич. И Серин Габриэль все-таки одержала победу в этой перестрелке. Второе место у нее, у Алены Костевич третье, а у россиянки, простите, забыл фамилию, уже очень много информации, у россиянки четвертое место. В общем-то, в шаге от пьедестала остановилась. Ну, да, Франция и Украина – это первые медали на нынешней Олимпиаде, начало сделано, а для китайской сборной это уже пятая золотая медаль. Ну, а теперь вернемся к сегодняшней программе. Сейчас в 3 часа дня по Москве началась женская шоссейная велогонка групповая. Там выступают три россиянки – Татьяна Антошина, Ольга Забелинская и Лариса Панкова. Но пока что они не идут в числе лидеров, да, в общем-то, и вряд ли они и придут к финишу, если только что-то неожиданное не произойдет. В 18 часов по московскому времени начнутся соревнования в прыжках в воду. Синхронные прыжки у женщин с 3-метрового трамплина. Россиянок в этой дисциплине нет. Далее продолжатся соревнования дзюдоистов. У мужчин категории до 66 килограммов с 1/16 финала начал борьбу Муса Магушков. А у женщин Наталья Кузютина выступает в категории до 52 килограммов.
Именно в этом виде спорта у России пока единственная медаль.
Пока, да, единственная медаль. Я думаю, что возможно, что Арсен Галстян, которому уже пообещали и квартиру, и автомашину «Мерседес» по сообщению некоторых информационных агентств за вчерашнюю победу, возможно, он останется не в одиночестве. Дзюдо, как известно, в России сейчас один из приоритетных видов спорта. Далее у нас в программе две награды в тяжелой атлетике. Мужчины будут состязаться в категории до 56 килограммов, у женщин соревнования до 52 килограммов. Но 53, простите, но в этих малых весах Россия не представлена. В вечерней программе гвоздь соревнований плавания, финал мужской эстафеты вольным стилем 4 по 100 метров. Конечно, претенденты здесь США, Австралия и Франция, но сборная России тоже участвует в этой борьбе. Вполне возможно, сможет вклиниться в спор за медали. 400 метров вольным стилем пройдет еще один заплыв у женщин. Здесь участвует в квалификации Елена Соколова, российская спортсменка. Ну, в общем-то, шансов на победу у нее немного. 21 час, финал в женском командном первенстве по стрельбе из лука. Здесь участвует сборная России в 1/8 финала. Ксения Перова, Инна Степанова и Кристина Тимофеева встретятся с соперницами из Великобритании. Наконец, в 22:10 начнется финальный поединок в мужском сабельном турнире. Это традиционный для России медальный вид спорта. И здесь один из главных претендентов на победу — Алексей Якимов. Вместе с ним участвуют в борьбе Николай Ковалев и Вениамин Решетников, и вполне возможно, что у них что-то сегодня медальное и получится.
Ну и давайте в конце этого небольшого олимпийского выпуска напомним, как сейчас выглядит неофициальный командный зачет на Олимпийских играх в Лондоне. Так, я так понимаю, что Китай очень сильно отрывается от остальных стран.
Да, сборная Китая 5 золотых медалей и 2 бронзовых пока что недосягаем. Ну, вернее, не то, что недосягаем, но очень сильно оторвался от своих соперников. Каковыми являются в первую очередь итальянцы, как ни странно. 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая. бронзовая медаль. У сборной США одна медаль золотая и по две серебряных и бронзовых. Бразилия и Южная Корея по одной медали каждого из достоинств. У сборных России, Казахстана и Австралии по одной золотой медали. Вот, как видно, 8 стран представлены на первых местах пьедестала, а всего медали завоевали представители 21 государства, с учетом Франции и Украины, которые сегодня получили свои награды.
Спасибо, Алексей. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о событиях на Олимпиаде в Лондоне.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Бизнес Вик» нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Годовые темпы роста общего объема экономики России в июне замедлились до 3,8% после 4,2% в мае, говорится в материалах Министерства экономического развития страны. Во втором квартале текущего года, согласно этим данным, объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,9%, а за первое полугодие на 4,4%. Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз темпов роста российской экономики в текущем году с 4,2% до 3,1%, отметив, что последствия затянувшегося европейского кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают негативно влиять на Россию. Оценка роста ВВП страны в 2013 году экспертами банка также была понижена с 4,3% до 3,3%. Центральный банк России расширил границы валютного коридора, допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, с 6 до 7 рублей. В структуре бивалютной корзины доля американского доллара составляет 55%, а евро – 45%. Объем государственного внешнего долга России в течение первой половины года увеличился в долларовом выражении на 16%, до 41 миллиарда 540 миллионов долларов. На долю государства сегодня приходится около 10% всей внешней задолженности страны. Оставшуюся ее часть составляют долги компаний и предприятий нефинансового сектора, а также банков. В России к 24 июля было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, почти 23 миллиона тонн зерна. Примерно столько же, как и на такую же дату годом ранее. Однако средняя урожайность зерновых в текущем году пока на треть ниже прошлогоднего показателя и составляет 23,3 центнера с гектара. Федеральная антимонопольная служба России одобрила создание совместного предприятия российской компании «Solers» и японской «Mazda», в котором стороны получат по 50% участия. Это производство будет открыто во Владивостоке в конце 2012 года. Его мощность на первом этапе составит 50 тысяч автомобилей ежегодно. Контролируемая государством нефтяная компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в России, сообщила британскому концерну BP о своей заинтересованности в возможном приобретении его доли в компании ТНК BP. Стороны уже договорились вступить в переговоры по этому вопросу. В начале июня BP уведомил своих партнеров по совместному бизнесу в России, консорциум «Альфа Аксесс Ренова», о возможности продажи своей 50% доли для разрешения внутрикорпоративного конфликта, разгоревшегося в начале 2011 года. Тогда BP и «Роснефть» договорились о стратегическом партнерстве, однако их сделка не состоялась из-за судебного запрета, вынесенного по иску российских акционеров ТНК BP. Насколько сегодня вероятен сценарий выхода британских акционеров из их совместного с российским консорциумом проекта в пользу «Роснефти», говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Во-первых, это будет большим и очень большим ударом по репутации инвестиционного климата в России. Англо-американский гигант покидает страну, доведенный уже до крайности и с конфликтами со своими партнерами, и какими-то нападками, то есть приходом в сети на Роснефть с усилением роли Роснефти давление на ТНК БП и на БП очень усилилось.
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук также считает нелогичной сделку, в результате которой Роснефть купит компании ТНК БП долю именно британских акционеров.
Изначально было понятно, что, в принципе, все крупные компании заинтересованы в доле в ТНК БП, и тем более там российская Роснефть. Вопрос единственный в том, что заинтересованы в чьей доле в БП или российских акционеров ЕАР. По моему мнению, было бы логичнее, если продали российские акционеры. Таким образом, у Роснефти и БП могла быть определенная синергия. Но такой вариант, что БП продаст свою долю, он, в принципе, тоже возможен. Тут вопрос уже в схеме сделки.
То есть, уверен Андрей Полищук, параметры сделки по продаже Роснефти, доли британской компании в ТНК БП, могут предполагать сохранение какого-либо участия БП в российских энергетических проектах.
Полагаю, что BP просто так продавать долю в ТНК BP за кэш не будет, даже при большой оценке. То есть им нет смысла. Это для них ключевой актив, который приносит им треть добычи, постоянный кэшфлоу в виде дивидендов и, соответственно, доступ к российским активам, которые считаются там одними из лучших в мире. Поэтому просто так отказываться от такой доли, я думаю, BP бы не стало. Только если ей в обмен что-то предложат. Либо это, соответственно, участие в Роснефти и в других проектах в России, либо там возможен какой-то обмен, опять же, активами с госкомпанией. В принципе, кроме как Роснефти, вариантов особо нет.
Может ли BP отказаться от доли в компании ТНК BP в пользу Роснефти в обмен на участие в капитале крупнейшего в России нефтяного бизнеса? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не исключает, что против подобной сделки может выступить часть акционеров BP.
Я сомневаюсь, что BP будет в этом заинтересована. Есть еще интересы акционеров, которые могут выступить в компании против подобной сделки. Репутация у Роснефти не самая лучшая. До сих пор все помнят, что это фактически скупщик краденого после дела ЮКОСа. Участвовать в такой компании, серьезной бизнес-организации за границей, вряд ли выгодно.
Российские совладельцы компании ТНК БП, в свою очередь, ранее также заявляли о своем намерении увеличить свое участие в этом бизнесе, выкупив у британских акционеров часть доли BP или обменять ее на участие в капитале самой британской компании. Однако аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук считает такую сделку маловероятной. В связи с этим эксперты пока затрудняются прогнозировать, как в итоге будет урегулирован конфликт британских и российских совладельцев компании ТНК БП. Представители британской BP уже заявили, что готовы провести переговоры о продаже своей доли в ТНК БП со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с ее российскими акционерами, а также с Роснефтью. Однако о сроках принятия решения по возможной сделке пока ничего не сообщается.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил и представил вам экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Казани около 100 человек вышли сегодня на пикет, протестуя против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения на религиозных деятелей Татарстана. В Сибири горят более 23 тысяч гектаров леса. Наиболее сложная обстановка в Томской области, сообщает МЧС России. Площадь пожаров возросла до 10 тысяч гектаров. В Дагестане, в городе Кизляре, убит начальник подразделения службы безопасности компании «Черномортранснефть» Сайгид Сайпутдинов. В горном Бадахшане таджикские спецслужбы проверяют информацию об угрозе подрыва плотины на Сарезском озере в горах Памира. В Сирии правительственные войска сегодня активизировали наземные и воздушные наступательные операции против повстанцев в городе Алеппо на севере страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В немецком издательстве «Транскрипт» вышла книга швейцарского политолога и социолога, научного сотрудника Базельского университета Филиппа Казулы. Она называется «Гегемония и популизм в путинской России. Анализ российского политического дискурса». Автор рассматривает первые два президентских срока Владимира Путина и пишет не только об укреплении вертикали власти, но и о популизме крупнейшей российской партии «Единой России». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В отличие от многих других западных исследователей, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» не стал рассматривать первые два срока правления президента Владимира Путина в контексте сворачивания демократических институтов, а избрал иной путь. На основе теории политического дискурса аргентинского ученого, постмарксиста Эрнеста Лаклау, Филипп Казула проанализировал первые 8 лет президентства Владимира Путина с точки зрения укрепления его гегемонии на внутрироссийском политическом пространстве и популистских методов, которыми пользовался этот политик, занимая с 2000 по 2008 годы высший пост в государстве. Филипп Казула поясняет.
Я вовсе не считаю, что традиционные западные исследования современной России, в которых основной упор делается на такие понятия, как демократия или демократизация, не являются релевантными. Но я решил пойти другим путем. Я проанализировал официальный курс президента России с 2000 по 2008 годы с точки зрения такой категории, как гегемония. Попытался понять, за счет чего Путину удалось добиться стабильности в стране. Как он реализовал объявленную цель усилить внутреннюю безопасность. Я также исследовал такое явление, как суверенная демократия, сыгравшая немаловажную роль с 2005 по 2007 годы в России. Другая основная идея книги – это популизм. Я внимательно ознакомился с программой партии «Единая Россия» и нашел там немало популистских лозунгов, касающихся самых разных сторон общественной жизни. В течение 8 лет, начиная с 2000 года, популизм проявился в том плане, что политическое пространство России разделилось на два лагеря – на сторонников и противников Владимира Путина. Время после 2008 года, в том числе начавшийся сейчас третий срок президентства Путина, в книге не рассматривается. Но вопросы, конечно же, возникают. Будут ли старые рецепты Путина столь действенными в новых условиях?
По вашему мнению, в чем специфика российского популизма?
Популизм – общая категория, проявление политической логики. Стремление разделить политическое пространство на два лагеря характерно не только для России, но и для других стран. Существует два вида популизма – популизм сверху и популизм снизу. Популизм снизу я бы еще назвал оппозиционным популизмом. Он проявляется в том, что оппозиционные силы обвиняют власть в неэффективности, в неспособности удовлетворять запросы общества. И когда российская оппозиция выступает с акциями протеста под лозунгом «Россия без Путина», в этом тоже есть элемент популизма. Отношение к Путину – это именно та проблема, которая объединяет оппозицию. Таким образом, и снизу происходит попытка разделить политическое пространство на два лагеря. Популизм сверху, в свою очередь, проявился в том, что в начале 2000-х такие институты власти в России, как парламент и премьер-министр, потеряли свою реальную эффективность. И это, конечно, воспрепятствовало процессу модернизации.
В конце июня вы выступили в Москве с докладом на организованной Горбачев-фондом международной конференции «К новой модели российского федерализма». Расскажите о своем выступлении поподробнее.
На этой конференции я выступил в рамках дискуссии «Федерализм в сравнительной перспективе». Доклад мой назывался «Разделенное государство. Некоторые соображения, касающиеся федерализма и политики». Я попытался представить публике существующие в мире формы федерализма и порассуждать о том, какая модель была бы подходящей для России. Важно понять, что является основой федерализма в той или иной стране. Например, в Бельгии и Канаде федерализм связан с языковым многообразием. В других же федеративных государствах, в качестве примера можно привести США и Германию, языковой фактор отсутствует. Вопрос в том, в какой форме будет развиваться российская модель. Это должно стать предметом обсуждения как центра, так и регионов. На конференции, организованной Горбачев-фондом, немало говорилось о развитии федерализма в России, начиная с 90-х годов прошлого века от так называемого «парада суверенитетов» и подписания бывшим президентом России Борисом Ельциным соглашения с субъектами федерации о разграничении полномочий до централизации власти при Владимире Путине, отмены прямых выборов губернаторов и создания федеральных округов, региональных структур, находящихся под прямым контролем федерального центра.
Говорил швейцарский политолог и социолог, автор книги «Гегемония и популизм в путинской России» Филипп Казула. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Завершит программу «Время свободы» рубрика «Ключевое слово». Ее вам представит моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – реклама, потому что все последние дни в Москве немало разговоров о реализации программы по упорядочению размещения в столице наружной рекламы. Сергей Собянин уже давно ведет борьбу с засильем в историческом центре города, перетяжек гигантских установок на крышах домов и полотнищ во всю величину фасадов. Успехи скромные, но они есть. За исключением людей, занимающихся рекламным бизнесом, к компании все относятся с воодушевлением. Обилие рекламы сродни чрезмерному утомительному шуму. Сколь бы креативными и изобретательными ни были изображения и тексты, они перестают восприниматься, и тогда авторы вынуждены прибегать к сильнодействующим средствам. Так недавно одна радиостанция отметила 5-летие своего существования баннерами, снабженными шокирующим текстом «как два пальца». Правда, при этом была изображена рука с двумя растопыренными пальцами, общеизвестный жест Виктории, победы. За комментариями обратимся к доценту кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Елене Карамурзе. Как вы относитесь к самым крайним проявлениям такого рода игры? Я имею в виду, когда возникает намек. Только намек, строго говоря, не придерешься.
Да, строго говоря, неподсудный, да.
Да, тем не менее, на непристойность.
Это очевидная двусмысленность, этот каламбур имеет второе значение, подтекст неприличный. Такая фраза становится неблагоприятной, она слишком откровенна. В пределах русской национальной культуры, в достаточной степени сдержанной, строгой, целомудренной, намекает на известные обстоятельства.
Еще мы нередко встречаем элементарные ошибки, связанные с правописанием. Тут теряешься в догадках, то ли это сознательный прием, то ли это по неграмотности составителя рекламы возникает такой текст или такое слово. Я вот хорошо помню, что очень долго глаз мой не мог привыкнуть к слову «властелина», где в нарушении орфографических норм русского языка было написано «е» – «властелина». Как правило, это все-таки по каким причинам происходит, по вашим наблюдениям?
Причины здесь обе работают. Как неграмотность составителей рекламы, так и языковая игра. Реклама такая специфическая сфера, в которой за составление текстов профессионалами надо денежки платить. И очень часто рекламодатели решают обходиться собственными силами, сочиняют, что называется, как могут. И отсюда проистекает некоторое количество орфографических или пунктуационных ошибок. Но в ряде случаев орфографические ошибки являются явной языковой игрой. Та же самая «властелина» или употребление твердого знака в современных коммерческих названиях – это тоже сфера рекламного творчества. И поэтому здесь в ряде случаев языковая игра оказывается оправданной, в частности, если это слово, которое вернулось из дореволюционного обихода, которое как бы отсылает нас вот к этой
традиции,
да, к этой системе ценностей.
Почему в обществе такое пристальное внимание именно к рекламе?
Реклама, будучи очень агрессивным коммуникативным средством, буквально навязывает варианты произношения, формы или словоупотребления, принципы построения текста. Поскольку повторяется эта реклама многократно, то соответствующие тексты повторяются многократно и, условно говоря, вбиваются в уши потребителей или в их взоры. Поэтому регулирование рекламы языковое самым таким убедительным и самым масштабным образом проведено в федеральном законе о русском языке как государственном, в котором сказано, что именно русский литературный язык должен применяться в сферах публичного общения, из которых 9-м пунктом отмечено средства массовой информации, а 10-м пунктом реклама. Следовательно, можно сделать вывод, что в рекламе не рекомендуются нелитературные выражения, которые должны пониматься достаточно широко, от неправильных языковых конструкций до неэтичных выражений, включая неприличную лексику.
Хочу спросить вас о применении жаргона. Как к этому следует относиться?
Дифференцированно. Во-первых, жаргонизмы используются именно в той рекламе, которая адресована молодежи. Это особая закономерность построения вообще рекламных текстов, которая называется позиционирование. Позиционируют товары для того, чтобы они были опознаваемы, и позиционируют тексты, говоря на языке потребителя. А язык молодого потребителя отчетливо маркирован. Это такая же организированная манера выражения.
То есть такого рода рекламные тексты – это стилизация?
Это стилизация. И это очень правильное использование ресурсов родного языка, потому что подобного рода маркированная лексика позволяет человеку определить, что вот это для него создано.
Ну, смотрите, сфера применения жаргона довольно узкая. Всегда считалось, что это для замкнутого круга. Когда ты не в публичной ситуации находишься. Сейчас же получается, что жаргон распространяется в сферы, которых прежде он не присутствовал. Не получится ли, что язык таким образом портится?
Язык таким образом все-таки развивается. Филологи различают, собственно, литературные нормы, самые строгие нормы, которые соотносятся с, скажем так, построением фразы, со склонением, спряжением, сочетаемостью, произношением и так далее. И стилистические нормы, которые говорят о выборе наиболее уместного стилистического средства для построения в данной ситуации, для данной аудитории наиболее убедительного текста, наиболее убедительной аргументации. Поэтому расширение сферы употребления жаргонов все-таки соотносится со специфическими типами текстов. Если бы все-таки наши рекламодатели были более аккуратны именно вот в распространении своих рекламных посланий, содержащих жаргонную лексику, то есть канализировали бы их в специальные издания молодежные, на специальные каналы. Вот об этом и речь, о том, что должно быть не столько ограничение языкового творчества, филологу существует понятие языковой игры, а вопрос о канализации, о более точном размещении рекламы, кстати говоря, она будет более выгодной, если не бить по площадям, что называется.
Таковы разъяснения Елены Кармурзы в сфере научных интересов, которой как раз и является язык рекламы. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 17 часов 7 минут слушайте программу «Мифы и репутации». Пророческий дар Лермонтова к 171-й годовщине со дня гибели поэта. В программе принимает участие литературовед и писатель, автор книг о Лермонтове, Грибоедове и Пушкине Леонид Эйнштейн. Ведет программу Иван Толстой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событиях 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Серебряницы.
На ее теле была надпись «Kill Кирилл», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.